Говорит Радио Свобода. Избран пятый президент Украины. Петр Порошенко обещает разобраться с сепаратистами.
После окончания выборов силовики начали демонстрировать уже адекватные действия. То, что происходило в Донецке, это тот формат, очевидно, в котором должна продолжаться антитеррористическая операция.
Кинорежиссера Олега Сенцова и его товарищи российские спецслужбы обвинили в терроризме.
ФСБ сейчас очень опасается любого недовольства на полуострове. И вот это такая акция устрашения для крымчан, которые не согласны с оккупацией.
Дума готовит новые законы об интернет-цензуре, а телепередача «Школа злословия» закрыта.
Итак, на одной стороне Кремль, которому иногда не нравится пара-тройка новостей в топе Яндекса. На другой – IT-индустрия страны и один из ее флагманов – Яндекс.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 25 мая Украина избрала пятого президента страны, миллиардера Петра Порошенко, а киевляне выбрали своего мэра. Им стал бывший боксер Виталий Кличко. Уже на следующий день после выборов значительно активизировалась антитеррористическая операция на востоке Украины. На этом фоне на уходящей неделе Украина и Россия при посредничестве Евросоюза пытались решить газовую проблему. Хроника событий в репортаже Владимира Ивахненко из Киева.
На шестых за время независимости Украины президентских выборах во второй раз за эти годы победитель определен в первом туре. 54,7% голосов, почти 10 миллионов, набрал 48-летний миллиардер Петр Порошенко, существенно опередивший лидера партии «Батьковщина» Юлию Тимошенко. У нее около 13%. Из-за боевых действий на востоке страны сделать свой выбор не смогли подавляющие большинство жителей Луганской и Донецкой областей. Впервые выборы не проводились и в аннексированном России Крыму. Согласно выводам международных наблюдателей, голосование соответствовало всем демократическим стандартам. В первом после выборов выступлении Петр Порошенко заявил о необходимости проведения досрочных парламентских выборов, скорейшем подписании экономической части соглашения с Евросоюзом, а также о своей готовности в июне встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. При этом новоизбранный президент подчеркнул, что на переговорах с российскими властями намерен отстаивать две ключевые позиции.
Жесткая позиция по Крыму. Мы считаем Крым оккупированным. Мы не признавали, никогда не признаем фейкового референдума. Крым был, есть и будет украинской территорией. И вторая позиция – это то, что внешнеполитический выбор нашей страны будет определяться украинским народом. Он будет определяться не в Вашингтоне, не в Брюсселе и не в Москве. И сегодня, когда 85% украинцев поддержали кандидатов, которые исповедовали европейский выбор, европейскую интеграцию и соглашение об ассоциации – это как руководство к действию, и сегодня это тоже не будет подлежать обсуждению.
Одновременно с президентскими в Киеве прошли выборы мэра и депутатов Киевради. Новым столичным градоначальником стал 42-летний бывший боксер, лидер партии «Удар» Виталий Кличко, набравший 56,5% голосов. За два месяца до президентских выборов Порошенко подписал декларацию о сотрудничестве с Кличко. Парламентская фракция «Удара» теперь будет главной опорой Порошенко в Верховной Раде, а ряд соратников Кличко войдут в состав команды нового президента.
Не исключается, например, что правая рука Кличко Ковальчук может стать главой администрации, но это один из вариантов, он был, во всяком случае, начальником штаба Порошенко. Но и они подписали соглашение о том, что в следующих парламентских выборах они выдвинут единый список. В общем-то, для Порошенко это достаточно выгодно, потому что «Удар» все-таки имеет разветвленную структуру, а партия самого Порошенко такой структуры не имеет пока что.
Констатирует политолог Алексей Гарань. Кроме назначения Виталия Ковальчука главой президентской администрации, эксперты прогнозируют, что новым руководителем МИД Украины будет Валерий Чалый, экс-замминистра иностранных дел, курировавший в предвыборном штабе Порошенко международное направление. Кресло министра обороны прочат бывшему главе МВД Юрию Луценко, а его адвокат Алексей Баганец, как утверждает пресса, может получить должность генерального прокурора Украины. Порошенко заявил, что премьер-министром останется Арсений Яценюк. Однако в состоянии составе правительства, по мнению эксперта корпорации Гардарика Константина Матвиенко, произойдут кардинальные изменения.
Состав правительства поменяется кардинально. Думаю, что из него уйдет составляющая, которая представлена партией «Свобода». Усилится, конечно, позиции партии «Удар», потому что Кличко является прямым союзником Порошенко. Но главное не в этом. Главное в том, что, к сожалению, не поменяется качество и мотивации власти. Потому что, в общем-то, тот выбор, который сделали украинцы и на выборах в Киеве, и на выборах в президентской кампании, к сожалению, не дает основания для оптимизма. Власть будет, опять-таки, свои интересы определять через меркантильные какие-то позиции, через коррупцию.
Новоизбранный президент пообещал быстро разобраться с сепаратистами и наемниками на востоке страны. Антитеррористическая операция после выборов здесь заметно активизировалась, констатирует координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
Ну, мы видим, после окончания выборов действительно наши силовики начали демонстрировать уже адекватные действия. Можно в целом оценивать, что идет навязывание инициативы противнику, а не реагирование, то скорее какое-то рефлекторное, как это было раньше, на акции террористов. То, что происходило в Донецке, это тот формат, очевидно, в котором должна продолжаться антитеррористическая операция. И очень немаловажный аспект, на который, в общем-то, особо не обращать внимания, это психологическая готовность силовиков к, грубо говоря, к уничтожению террористов. Потому что раньше эта проблема действительно была налицо. Украинские солдаты были не готовы стрелять в людей. Сегодня эта проблема решена после того, как, в общем-то, погибло немало наших ребят.
В четверг, 29 мая, боевики сбили вертолет под Славянском. Погибли 12 украинских военных, в том числе генерал Национальной гвардии Сергей Кульчицкий. За все время спецоперации на Востоке были убиты более 50 украинских силовиков. Между тем, Виталий Кличко среди своих приоритетов на посту мэра столицы назвал борьбу с коррупцией и проведение европейских реформ. Он также обратился к парламенту с просьбой объединить должности мэра и главы Киевской горадминистрации. А выступая сразу после выборов, лидер «Удара» призвал убрать палатки и баррикады на Майдане независимости.
Я твердо уверен, ключевая задача Майдана выполнена. На сегодняшний день мы избавились диктатора. На сегодняшний день произведены самые ключевые задачи – люстрация власти. И сегодняшний день люди избрали тех, кому они доверили, реализовывать дальнейшие изменения в стране. Я также уверен, что баррикады на сегодняшний день исполнили свою функцию. И они должны быть разобраны. Город Киев должен постепенно возвращаться к нормальной будничной жизни.
Протестующие на главной столичной площади тем временем не спешат разбирать баррикады. Один из сотников Майдана, Михаил Бондарь, в эфире телешоу «Шустер Лайф» пояснил, почему майдановцам рано расходиться.
На сегодняшний день не произошло практически ничего из тех требований первых, из-за которых мы собрались здесь. Не расследованы преступления, не наказаны те люди, которые давали преступные приказы, не наказаны люди, которые выполняли те же преступные приказы. Не изменена система, никто не собирается ничего менять. И этому подтверждение есть вот заявления, которые делают политики, которые утверждают, что Майдан уже все сделал, люстрация произошла, и ребята, расходитесь.
Одно из ключевых для президента Петра Порошенко будет газовая проблема. В минувшую пятницу безрезультатно закончился очередной раунд газовых переговоров Украины и России при посредничестве Евросоюза в Берлине. Москва требует от Киева погасить долг в 3,5 миллиарда долларов. В противном случае грозит перекрыть в начале июня газовый кран. В пятницу «Нафтогаз» заплатил 786 миллионов долларов и готов погасить весь долг, если «Газпром» согласится продавать топливо по 268,5 долларов вместо установленных после смены украинской власти 485 долларов за 1000 кубометров. Председатель правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик не исключает вероятности третьей украинско-российской газовой войны.
Война возможна всегда. России в Украине необходимо не просто газовый рынок, там рынок авиастроения и так далее. России в Украине нужно все. Сейчас Россия поняла, что она все не возьмет. Поэтому ей нужно сделать здесь дестабилизацию разными методами. Террористическими атаками, забрасыванием диверсантов, дестабилизацией восточных регионов Украины, а желательно для нее во всей Украине. И в этом контексте газовые отношения и перекрытие поставок природного газа будет являться одним из пазлов вот такой политики дестабилизации. И это может быть под отопительный сезон. Все будет зависеть от позиции и от действий российской верхушки в Кремле.
В понедельник, 2 июня, ожидается заключительный раунд трехсторонних переговоров в Берлине. Если Москва не пойдет на уступки, правительство Украины намерено подать иск против России в Международный арбитражный суд в Стокгольме. В иске речь будет идти не только о приемлемой стоимости российского газа, но и о возмещении ущерба, нанесенного России в связи с аннексией Крыма. Сумму ущерба Украина оценивает в сотни миллиардов долларов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Моя коллега Александра Вагнер на этой неделе побывала в Луганской и Донецкой областях. Александра, в том числе вы ведь были в Донецке в тот самый день, когда военнослужащие украинской армии штурмовали аэропорт, захваченный сепаратистами. Расскажите, как это все происходило?
Да, в это время я находилась в Донецке. Приблизительно в час дня стала слышна стрельба, но еще тогда не было понятно, с какой стороны. Все, естественно, выбежали на улицу. На горизонте был виден столб дыма. Над городом летали самолеты, и слышались взрывы слабые и иногда даже довольно сильные. Потом выяснилось, что в здании аэропорта Донецка завязался бой. Довольно интересная была обстановка, потому что было очень много слухов, которые потом часть из них оправдалась, а часть из них нет. Говорили о том, что сбили вертолет, потом эта информация не подтвердилась. Вообще в этот момент многие, значит, жители просто обменивались домыслами, что это происходит и так далее. Выяснилось потом в последствии, что украинская армия собиралась вывести бюллетени с голосами жителей Донецкой области. В некоторых районах Донецкой области проходило голосование на президентских выборах, и из-за того, что они хотели вывести эти бюллетени для подсчета голосов, в Центральную избирательную комиссию ополченцы или сепаратисты заняли здание и пытались этому воспрепятствовать. Но бой в районе аэропорта длился целый день, и я потом подъехала совсем близко к аэропорту, в район железнодорожного вокзала. Это буквально несколько километров от того места. Подъехать близко не удалось, потому что там уже появились снайперы, и двумя шальными пулями действительно были убиты двое мирных жителей, служащие парковки и женщина. И целый день взрывы и стрельба была слышна, в общем-то, во всех кварталах.
Александр, но часто приходится слышать, что жители Луганской и Донецкой областей, которые поначалу, может быть, и симпатизировали сепаратистам, сейчас, после того, как начались эти боевые действия, да и главное, из-за того, что постоянные грабежи, разбои, беспорядки на улицах, перестали им сочувствовать. Правда ли это?
Да, да, я слышала очень много отзывов от тех, кто принимал участие в референдуме, и потом действительно разочаровался от того, что стали себе позволять некоторые сторонники вот этих так называемых Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Жители этих двух областей Украины говорят о том, что до референдума они себя вели очень сдержанно, и никаких серьезных как бы криминальных или уголовных преступлений не совершали. Но потом, когда референдум прошел, они себя почувствовали, скажем так, свободнее и стали себе позволять многие вещи, которых до этого не было. Например, они очень многие жители Донецка и Луганска возмущаются тем, что на нужды революции у людей отбирают автомобили. Очень часто происходит так, что эти ополченцы приходят на заправку или в продуктовый магазин, забирают оттуда товары и за них не платят. Вот последний случай – это просто разграбление полное супермаркета метро в Донецке после вот как раз этого боя, при котором я присутствовала. То есть на самом деле вот эти вещи, они очень сильно многих жителей волнуют. С другой стороны, даже в тех городах, где еще никакого противостояния или открытые бои не велись, люди очень боятся, скажем так, начала вот полномасштабных каких-то военных действий. Конечно же, вот все эти вещи, они заставляют людей как бы открещиваться, можно так сказать, от поддержки вот этих сепаратистов.
Спасибо, я благодарю журналиста «Радио Свобода» Александру Вагнер, которая на этой неделе побывала в Донецке и Луганске. Бывший депутат Ленинского райсовета Донецка Дмитрий Верзилов рассказал «Радио Свобода» о том, что в Донецке сепаратисты удерживают заложников в подвале, захваченной облгосадминистрации. Вот что случилось с Дмитрием Верзиловым в прошлую пятницу.
Подошел к администрации, меня в нее не пропустили, выскочили 5 человек каких-то пьяных молодых людей, которые просто набросились на меня, надели на голову какой-то темный, не знаю, мешок или балаклаву, завели внутрь. Под первым этажом есть подвал. Вот в этот подвал. В подвале было очень темно, человек, наверное, около 80, весь подвал полностью занят людьми. Люди сидят голодные, воды им не дают, как в карцере. Темно, страшно, на голову капает какая-то вода. И вот эти люди там, ну, якобы пленные, они мне так объяснили. Кто-то сидит неделю, кто-то полмесяца, кто-то месяц. И вот это они их там содержат. Вот всех людей, которые вообще просто подошли, им не понравились, они туда их забросили. То ли выкуп требуют, то ли еще что-то. Ну, слава богу, меня оттуда выпустили, с этой администрации. Но, тем не менее, я посмотрел, каким образом. Окна выбиты, компьютеры, там, где стояли компьютеры, в сессионном зале разбитые полностью, табло разбитое. То есть это вандалы. Даже двери поснимали с пяти. Я думал, что действительно, вот как показывают по телевизору, Донецкая Народная Республика, есть какая-то политическая позиция, есть какая-то программа, какие-то предложения, требования. То есть федерализация Донбасса, возвращение денег на места. Это сегодня поддержит и правительство, и Ринат Леонидович Ахметов. Многие люди поддерживают. То есть на эту тему поговорить, какая у них программа, как они собираются дальше действовать. Вот для чего я шел. И я увидел обычный бандитизм. То, что назвать иначе невозможно. Это бандиты, которые пришли грабить инкассаторские машины, грабить людей, брать заложников, требовать за них деньги. Вот вся Донецкая Народная Республика. А люди простые, этого не знают, этого не понимают. И я, так же как они, шел посмотреть. Банда Януковича, она сегодня спонсирует вторую банду, которая уже открытые головорезы, зэки и бандиты, которых ничего святого нет. Они любого могут убить, побить, только за то, что тот посмотрел на них неправильно. Потому что это ненормальные абсолютно люди.
Говорил бывший заложник Дмитрий Верзилов. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Москве в пятницу простились с правозащитником и журналистом Андреем Мироновым, который погиб под Славянском. Миронов и его итальянский коллега Андреа Рокелли попали под минометный огонь в Донецкой области. «Я хорошо знал Андрея. Мы познакомились в 1987 году, когда он, политзаключенный, осужденный за распространение самиздата, был освобожден из советского концлагеря». Андрей был человеком бескомпромиссно честным, делавшим все возможное, чтобы советский кошмар не вернулся, и он погиб на войне, которая началась против Украины, сделавшей европейский выбор. Говорит руководитель правозащитного центра «Мемориала» Александр Черкасов.
Андрей Николаевич Миронов. Вряд ли бы сказали, увидев его, что ему 60. Между тем, он, собственно, журналистикой занимался и распространением информации. Еще тогда, когда это было проблематично, когда «Радио Свобода» была одним из немногих источников. Его посадили за самиздат в 85 году. Дали 4 года лагерей, 3 года ссылки. Сидел он в Мордовии. В заключение выучил итальянский язык в дополнение к английскому. И понятное дело, что дальше его судьба была предопределена. Он работал журналистом, стрингером, работал с итальянцами. Вот все годы, что я его знаю. Он всегда был там, где жарко. В октябре 93-го он был в Останкино. В 94-96 годах был в Чечне. Причем там, где на самом деле жарко, под обстрелами. Так что его мина достала его под Славянском. А могло бы быть в Грозном. В 94-м, 96-м или 99-м году. Андрей Миронов, как и многие другие бывшие политзаключенные, входил в мемориальское сообщество. Но более того, он был членом правозащитного центра «Мемориал». Он с нами сотрудничал в поездках на Кавказ в 90-е годы. На последней нашей конференции он не присутствовал, потому что был на Украине. Потому что был там, где горячо. Ну и вот он оказался на переднем крае под Славянском. Окраина города, где, очевидно, расположены какие-то узлы обороны города. Украинские силовики используют тяжелое вооружение, когда ведут огонь по узлам обороны Славянска. По этим местам они вели огонь из 120-миллиметровых минометов. Это определяется по осколкам. Несколько дней назад, там в ночь, было уничтожено, разрушено 6 домов. Повреждена психбольница, находящаяся тут же рядом. Понятно, что на это место ездили и журналисты, и правозащитники. Кому-то повезло. Когда приехал Андрей с своими товарищами. Очевидно, по этому месту открыли огонь. Огонь вели с закрытых позиций, то есть они не могли прямо видеть, по кому стреляют. Но подъехала машина, и по этому району вновь открыли огонь из минометов.
Московский правозащитник, бывший политзаключенный Александр Подробинник, хорошо знал Андрея Миронова.
Андрей был человеком очень упорным, очень для себя принципиальным. Не для других принципиальным, а для себя. Он точно знал, чего можно делать, чего нельзя делать. Может быть, из-за этого он как бы стоял в стороне от всяких организационных начинаний, от организаций правозащитных. Потому что многие правозащитные организации в какие-то моменты им приходилось сталкиваться с компромиссами, идти разговаривать с властями. Там, ну, кто как, разные по-разному решали этот вопрос. А он для себя всегда решал вопросы однозначно, и поэтому он был таким индивидуалистом, как в хорошем таком смысле слова индивидуалистом, потому что человек точно знал, что ему надо делать в жизни.
Александр Подробинник. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Несколько недель родственники и друзья ничего не знали о судьбе арестованного в Крыму украинского кинорежиссера Олега Сенцова, кроме того, что 11 мая он был задержан ФСБ и будет это пирован в Лефортово. Лишь 30 мая ФСБ объявило, что Сенцов и еще трое крымчан состоят в правом секторе и подозреваются в подготовке терактов. Якобы они собирались взорвать памятник Ленину в Симферополе, а также замышляли поджог представительства партии «Единая Россия». В Киеве создан комитет помощи крымским политзаключенным. Состоящая в нем правозащитница Александра Дворецкая уверена, что обвинения, сформулированные ФСБ, полностью надуманы.
Все отмеченные люди являются гражданами Украины, и по отношению к ним на оккупированной территории действует ряд международных законодательств, в частности, Женевская конвенция, которая не была соблюдена, и украинская сторона не была уведомлена о следствии и задержании в отношении ее граждан. А во-вторых, зная нескольких из этих ребят, в частности Олега Сенцова и Саши Кольченко, лично в течение долгого времени, я могу точно сказать, что эти обвинения надуманы.
Есть ли какая-то связь с Олегом и его друзьями? Встречались ли родственники с ними в тюрьме? Где их содержат?
На данный момент все четверо этапированы в Москву. Прибыли они туда 23 мая для проведения экспертизы. В разное время были ребята задержаны и пребывали до этого в СИЗО СБУ в городе Симферополе, где теперь находится ФСБ. Это здание оккупировало, и теперь они находятся в Лефортово. Связь с ребятами осуществляется только посредством адвокатов, которые имеют к ним доступ. И то доступ был изначально усложнен, поскольку по прибытию в город Москва адвоката Олега Сенцова Дмитрия Динзы не пропустили сразу на встречу со своим клиентом. И лишь только сейчас удалось побывать адвокатом. У них родственники не имели шансов увидеться, как и друзья.
Были предположения, что Олега Сенцова могут обменять на журналистов Life News или будет оказано какое-то давление по международным каналам на Москву с тем, чтобы его и его товарищи выпустили. Но почему-то этого не происходит. Вы считаете, что Киев делает все возможное для того, чтобы вызволить их из тюрьмы?
Я думаю, что нет. Киев не делает все возможное. И, конечно, я думаю, что это работа в первую очередь Министерства иностранных дел, а также нашего правительства, которое должно вести данные переговоры. Я бы не сказала, что здесь идет речь о обмене, поскольку ребята, я думаю, не осуществили никаких преступлений и правонарушений на территории Украины согласно украинского законодательства. А данное преследование является политическим с целью запугать остальных, чтобы было неповадно тем, кто остался в Крыму, активистов, а также для того, чтобы показать всем последующим, кто захочет критиковать, могут быть серьезные проблемы. Так даже к московским активистам не применяются статьи, такие как терроризм, они больше применяются в Чечне.
Александра, я знаю, что на Каннском кинофестивале много раз звучало имя Олега Сенцова, и многие международные кинематографисты участвуют в кампании по его поддержке. А деятели украинской культуры ведут какую-то кампанию?
Также недавно был протест под представительством, под администрацией президента в городе Киеве, где украинские кинорежиссеры выступали в поддержку Олега Сенцова, а также друзья Саши Кольченко, антифашисты делали пикеты российского посольства. Поддержка есть, однако я думаю, что поддержка не на таком высоком уровне, как могла бы быть.
В Комитете помощи крымским политзаключенным состоит и журналист Алексей Арунян, друг арестованного ФСБ Александра Кольченко.
Саша я знаю давно, где-то с середины 2000-х годов, и мы с ним познакомились, когда вместе занимались общественной деятельностью. Сам Саша придерживается левых анархистских взглядов, и ему чужды идеи эксплуатации, насилия, угнетения, и поэтому, когда российские войска начали оккупацию Крыма, он стал активно участвовать в акциях против аннексии, против оккупации, выступать с идеями того, что Крым должен сам решать свою судьбу, Крым должен быть частью Украины, и никто не должен навязывать извне, тем более вооруженным способом, то, в каком государстве Крым должен состоять. И вот сейчас такая произошла ирония судьбы, и Сашу стали обвинять в том, что он боевик правого сектора, хотя он, наоборот, придерживался левых взглядов и начинал свою общественную деятельность с участия в антифашистских инициативах, участвовал в различных акциях и был организатором акций и кампаний против ксенофобии, против национализма. И в том числе таких взглядов он придерживается и сейчас. А вот ФСБ обвиняет его в том, что в участии в ультраправой группировке, что абсурдно, противоречит здравому смыслу, потому что было так, что ультраправые активисты, наоборот, фотографии Саши размещали в социальных сетях с призывом там, какой-то физической расправе над ним, поскольку он придерживался антифашистских взглядов. И в связи с этим просто диву даешься, когда читаешь это заявление ФСБ.
Говорил киевский журналист Алексей Арунян. Оппозиционная активистка из Петербурга Полина Странгина на этой неделе стала еще одной обвиняемой по болотному делу. В ее квартире прошел обыск, в ходе которого, по утверждению следователей, были изъяты улики. Странгину опознали на видео, где она кидает пластиковую бутылку в полицейских, говорится в сообщении Следственного комитета. Активистку движения «Весна» доставили на допрос, где ей предъявили обвинение. Ее отпустили под подписку о невыезде. Радио «Свобода. Итоги недели». С 22 по 25 мая проходили выборы в Европарламент. Главный результат – популисты всех мастей потеснили умеренные партии, хотя и не отобрали у них парламентское большинство. Рассказывает Ярослав Шимов.
Выборы в Европарламент, прошедшие в 28 странах Евросоюза в конце прошлой недели, принесли серьезный успех евроскептическим и праворадикальным партиям. В общей сложности они завоевали не менее 160 депутатских кресел. В трех странах – Франции, Великобритании и Дании – радикальные националисты одержали победу. Наиболее внушительным оказался успех праворадикального национального фронта Марин Ле Пен во Франции. Эта партия набрала более 25% голосов. Невероятный рост по сравнению с результатами евровыборов 2009 года, когда французские националисты получили лишь 6,3%. Из 74 кресел, отведенных Франции в Брюсселе и Страсбурге, националисты Марин Ле Пен займут не менее 24. Национальный фронт опередил правоцентристскую партию «Союз за народное движение». У нее 21% голосов. Третий результат у правящей социалистической партии президента Франсуа Олланда – 14,5%. Это второе подряд болезненное поражение социалистов после провала на мартовских муниципальных выборах. Заявление Марин Ле Пен по итогам выборов звучало поистине победоносно.
Суверенный народ сказал свое слово громко и четко, как во все великие моменты своей истории. Коалиция тех, кто более не верит во Францию и считает, что французы более недостойны свободы и суверенитета, народ заявил, что намерен снова взять в свои руки собственную судьбу. Наш народ требует одной единственной политики, политики французов, для французов, с французами. Он более не намерен получать указания извне, подчиняться законам, за которые не голосовал, подчиняться комиссарам, которые не были избраны всеобщим голосованием. Французы сегодня наметили первый этап этого долгого и необходимого марша к свободе, который позволит им вновь обрести суверенитет, освободиться от гнета политики жесткой экономии, восстановить свою идентичность. Французы сегодня возложили на Национальный фронт ответственность за реализацию того выбора, который они сделали. Это великая честь. Мы сделаем все, чтобы быть достойными выполнения этой миссии.
В Великобритании, как и ожидалось, победила евроскептическая партия независимости Соединенного Королевства – UKIP. У нее более 27% голосов. На второе место вышли оппозиционные лейбористы, у них 25%, на процент меньше получили консерваторы. Их партнеры по правящей коалиции, либеральные демократы, наиболее проевропейская из британских партий, провалились на выборах, завоевав всего один мандат в Европарламенте. От лидера партии, заместителя премьер-министра Ника Клега, многие однопартийцы требуют уйти в отставку. Из других результатов следует отметить успех Народной партии Дании, известной своей антииммигрантской риторикой. Высокий результат – 20% голосов праворадикальной партии «Свободы» в Австрии и неожиданное прохождение в Европарламент польской партии «Новые правые» во главе с Янушем Корвином-Микке, политиком, который откровенно заявляет, что его задача – взорвать Европейский Союз изнутри. В Германии, крупнейшей стране ЕС, обошлось без неожиданностей. На евровыборах победил правящий блок ХДС-ХСС, второе место заняли его коалиционные партнеры – социал-демократы. Однако в Европарламент прошла и новая, созданная в прошлом году, евроскептическая партия «Альтернатива для Германии». У нее 7% голосов. Вот что заявил о планах этой политической силы ее лидер Бернд Люке. «Мы не считаем себя правой партией, мы партия здравого смысла. Старые крупные партии пытаются наклеивать на нас ярлыки правого экстремизма, ярлыки противников Евросоюза. Они делают это из опасения за свою власть. Мы же настоящие европейцы. Мы говорим «да» Европе сотрудничества доверяющих друг другу стран. И мы хотим в Европарламенте работать вместе с силами, близкими нам по взглядам, с партиями умеренного толка, критически настроенными по отношению к общей валюте и умеренно критическими к Евросоюзу. Но ни с коммунистами, ни с правыми популистами мы кооперироваться не намерены». Хотя всеобщее внимание оказалось сосредоточено на празднующих успех радикалах, в действительности солидное большинство в Европарламенте осталось за умеренными партиями. Самой крупной будет фракция Европейской народной партии, ЕНП, объединяющей праволиберальные и умеренно-консервативные партии разных стран. У нее 212 депутатских кресел. Правда, это на 65 меньше, чем после предыдущих выборов пятилетней давности. Потери понесли и другие фракции – социалисты и демократы, а также Альянс либералов и демократов за Европу. Тем не менее, кандидат ЕНП на пост главы Европейской комиссии, бывший премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, уже заявил, что в качестве лидера крупнейшей парламентской фракции имеет полное право возглавить Еврокомиссию. Однако надежды Юнкера могут и не сбыться. Во вторник в Брюсселе до позднего вечера заседали лидеры стран ЕС. Их саммит был почти полностью посвящен итогам выборов. Большинство политиков говорили о неизбежности реформ, о необходимости приблизить европейские структуры к рядовым избирателям, их нуждам и проблемам. Особенно активно в пользу этого высказывался французский президент Франсуа Олланд.
Европа должна прислушаться к тому, что произошло во Франции. Свою роль я вижу в том, чтобы продолжать действовать в том же духе, что и в последние два года, работать на переориентацию европейской политики. Если в течение нескольких лет Европа не удовлетворит ожидания избирателей, евроскептических голосов станет еще больше и во Франции, и в других странах. Я европеец, и я хочу перемен в Европе.
Похоже, европейские верхи готовятся к серьезным реформам. Мнение их сторонников выразил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. «Меньше правил, меньше мелочного вмешательства со стороны Европы. Она должна сосредоточиться на тех моментах, где может действительно принести пользу». Конец цитаты. Что же касается поста главы Еврокомиссии, то у Жана-Клода Юнкера нашлось немало оппонентов. В частности, против его кандидатуры возражают британский премьер Дэвид Кэмерон и его коллеги из Швеции и Венгрии. Они считают Юнкера слишком большим федералистом и недостаточно гибким лидером для работы в изменившихся политических условиях. Участники саммита ЕС поручили главе Европейского совета Херману Ван Ромпею провести консультации по этому важнейшему кадровому вопросу. Ожидается, что Ромпею потребуется на это несколько недель, до следующей встречи европейских лидеров, намеченной на конец июня.
Итоги выборов в Европарламент подводил Ярослав Шимов. Вы слушаете «Радио Свобода». Блогеры на этой неделе обсуждали попытки российских властей ограничить свободу слова в интернете и открытие памятника Сергею Михалкову. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
К концу уходящей недели стало ясно, что автоматизированный сервис Яндекс.Новости, создающий список из наиболее популярных новостей Рунета, обяжут зарегистрироваться как СМИ. Составлением соответствующего закона занимается депутат Госдумы Андрей Луговой. Его поддерживает первый зампредседатель Комитета по информационной политике Вадим Деньгин. Последний заявил, что, цитирую, «поисковик, синтезирующий большое количество новостного контента, нельзя оставлять без внимания». Конец цитаты. В связи с чем логичный вопрос Виктора Тихомирова.
То есть, если Google не зарегистрируется, его с Ютубом можно блокировать?
Вопрос, впрочем, ёрнический, потому что понятно же, что если надо будет, то заблокируют и Google с Ютубом. Олег Козырев задает вопрос не ёрнический, но риторический. И, как всегда, с пафосом. Зачем Путин уничтожает лучшую отечественную интернет-компанию?
Пусть депутаты извращаются в причинах, почему они наехали на сервис Яндекса о новостях. Пусть айтишники пытаются вразумлять политиков, говоря, что продукт Яндекса не СМИ. Мы, граждане страны, обязаны видеть всю картину, понимать суть и называть вещи своими именами. Политическое и формальное руководство страной осуществляет Владимир Путин. Он имеет все возможности для того, чтобы гонения начинать или прекращать. Яндекс – успешная, ставшая международной российская компания. Она увеличивает влияние нашей страны в мире. Она развивает Россию и развивает ее экономику. Итак, на одной стороне Кремль, которому иногда не нравится пара-тройка новостей в топе Яндекса. На другой – IT-индустрия страны и один из ее флагманов – Яндекс. Ее гробят ровно и только из-за пары-тройки неугодных новостей, которые в реальности читаемы и цитируемы людьми. Но властям не нравится, что все будут знать, что на самом деле читают люди, какие СМИ, каких авторов и новости о каких политиках. Весь бедлам с разгромом интернет-отрасли нашей экономики Путин может прекратить в одну секунду. Вся вина интернета лишь в том, что он предоставляет гражданам альтернативы Путину и дает ясный и неприятный для властей ответ на вопрос «Если не Путин, то кто?» Очень много кто.
ЖЖ тем временем обновил дизайн, да только неясно зачем. Инна Булкина пишет.
А ЖЖ становится все краше и краше, вот только мертвенький совсем.
Что происходит с некогда главной площадкой интеллигентного интернет-общения, объясняет Антон Носик.
Вы, вероятно, интересуетесь, не накрылся ли этот ЖЖ мохнатым тазом. Я тоже. К сожалению, люди, которые сегодня отвечают у Мамута за поддержку и развитие проекта Live Journal, превыше сомнения, доказали свою полную недоговороспособность. Редизайн – яркое тому доказательство. Они клялись его не выкатывать, покуда Тёма, Зялт, Митрич, Сергей, Доля, Демиан и автор этих строк не одобрят макет. Всего месяц спустя все их клятвы оказались забыты, и на публику выкатили дизайн, по поводу которого все перечисленные выше блогеры высказались единогласно против. Так что я не удивлюсь, если в ближайшую пару месяцев «Живой журнал» разделит участь ленты.ру. Придет гендиректор Афросупа, скажет «Спасибо, все уволены», главредом назначается Гориславский, переведет серверы ЖЖ в Россию и передаст модераторские функции от «Abuse Team» к Федеральной службе безопасности. После этого он уж точно сможет спать спокойно, чего не скажешь об остальных читателях ЖЖ. Покуда такого не случилось, я не буду закрывать этот журнал. Но стоит помнить, что в РФ теперь действует закон, по которому само его название уголовно наказуемо. Я, конечно, плевал и на этот закон, и на пресловутую госрегистрацию блогеров, но в обозримом будущем за нами тут всеми придут. Удавка на шею российского интернета уже накинута с высочайшего соизволения, и дальше она будет только затягиваться. Даже если Путин сейчас повторит все свои торжественные клятвы 15-летней давности, закон о блогерах он уже подписал, а по нему любая блог-хостинговая платформа подлежит блокировке в 24 часа за отказ передать ФСБ конфиденциальную переписку своих иностранных пользователей.
Андрей Ходорченков ехидничает, очевидно, в связи с последней фразой Носика.
Павел Дуров не дремлет и уже занялся разработкой новой социальной сети под названием «Втайне».
Совсем другая позиция у Екатерины Шульман.
На вручении политпросвета всех спрашивали, что будет с интернет-цензурой через год. Я там на 6-й минуте с кратким выражением исторического оптимизма. Ведь что неприятно, каждый боится стать автором несбывающегося прогноза, потому говорят мрачное. А те, кто это смотрят, думают, ага, вот к чему люди морально готовы. Значит, такое уже можно делать. Хочется не прогнозы прогнозировать, а сказать напрашивающиеся. С ума сошли? В России интернет ограничивать? Тут белые люди живут. Идите к черту со своими азиатскими дикостями.
И, вероятнее всего, Шульман права. Ожидания всегда формируют будущее, и в интернет-сфере особенно активно. Культурная жизнь в России бьет, тем не менее, ключом. Кульминацией стало открытие памятника Сергею Михалкову, автора «Дяди Стёпы» и всех трех версий советского гимна. Сыновья литератора Никита Михалков и Андрей Кончаловский заявили, что памятник получился чувственным и живым. А президент Российской Федерации зачитал на открытии прочувствованную речь.
Всем нам очевидно, что он был ярким, замечательным человеком, истинным, преданным патриотом нашей великой Родины. Его общественная деятельность, его уникальное творчество уже часть истории России, часть нашей великой культуры. Произведения Сергея Владимировича актуальны во все времена, так же, как и любого великого поэта. И это при том, что ему в особой степени было присуще чувство современности. Он неизменно был на пике происходящих событий, на острие эпохи.
Слезы у присутствовавших так и наворачивались на глаза. В сети, наоборот, главным образом измывались. Алексей Федотов высказывает в Твиттере мысль, которая пришла в голову, кажется, всем.
Жаль, Михалков не дожил. Сейчас был бы, кстати, обновленный гимн. На тему содомитов, правосеков и пятой колонны бы хоть строфочку.
Чтобы заполнить эту зияющую пустоту, Олег Проскурин устроил в Фейсбуке флешмоб. Он выкладывал фотографии страницы с книги Михалкова «Они без маски», которая вышла в Москве в 1952 году. Вот отрывок из стихотворения «Искусство и искусство». Второе искусство стоит у автора в кавычках.
«Литература и искусство любой земли, любой страны – большие, подлинные чувства в сердцах людей будить должны. Но есть на совести народов на белом свете в наши дни одно сообщество уродов. Все служат доллару, они. Они находят вдохновение не в том, что дышит и живет, а в трупном запахе гниения, что вся их сущность издает. Все эти антипатриоты, весь этот разношерстный сброд за вашингтонские банкноты и честь и совесть продает».
Если сравнить эти куплеты с лозунгами, которые использовались на этой неделе в ходе патриотических пикетов у офиса РБК и на «Красном октябре», где сидят редакции «Дождя», «Слона» и «Сноба», то придется признать, что писатель, гражданин и яркий, замечательный человек, истинный преданный патриот нашей великой Родины С.В. Михалков работал куда добросовестнее, чем нынешние сочинители. Вот для сравнения два лозунга из списка патриотических кричалок, фотографию которого выложила в Твиттере Яна Ульянова.
Аркадий Бабченко крот, предал страну и народ. Аркадий Бабченко либеральный журналист, хуже, чем в желудке глист.
К тому же, если верить мемуару литературоведа Олега Ликманова, Сергей Владимирович Михалков живо интересовался русской поэзией Серебряного века.
Покойного памятника гимнописца Михалкова я довольно часто встречал в начале Поварской улицы, когда шел в Имли, где долгие годы служил. Но самую памятную и неприятную встречу я могу датировать точно. Это было 15 января 91 года, в день столетия Мандельштама. На здании Литинститута, где Осип Мандельштам некоторое время жил, водружали в этот день мемориальную доску работы Шаховского. И все мы были очень неприятно поражены, когда в президиуме вдруг нарисовался Сергей Владимирович. Он даже что-то такое казенное пролепетал о поэте, любившем Родину. А увенчалось все мероприятие громовым исполнением гимна Советского Союза, который врубили через динамики. Так было положено при открытии мемориальных досок. У всех, кроме автора бессмертных слов, понятное дело, вытянулись лица.
Открыв памятник преданному патриоту Михалкову, Путин отправился в Кремль, где наградил орденами мужества журналистов Life News Олега Сидякина и Марата Сайченко, которых задерживали на Украине. Сочетание этих двух событий заставило поэта Александра Смирнова выложить в Фейсбуке вот этот крик души.
До тех пор, пока деятели культуры будут ходить в Кремль и получать там побрякушки, до тех пор, пока будет повторяться ритуал под названием «Президент вручил награды», до тех пор, пока кичевые дворцовые интерьеры будут блестеть позолотой с телеэкранов, а на их фоне будут мельтешить строгие костюмы, до тех пор, пока все это будет повторяться, ничего, слышите, ничего не изменится. Эрзац-государь одаривает эрзац-бояр эрзац-сакральной шнягой. Рабы таращатся, пирамиды возвышаются».
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Вы слушаете «Радио Свобода». Программа «Школа злословия» не будет выходить с нового сезона. Она закрывается в силу экономических обстоятельств, сообщила пресс-служба НТВ.
Автор идеи «Школы злословия», теле- и кинокритик Юрий Богомолов, убежден, что телеканал, который объясняет закрытие экономическими причинами, лукавит.
Программа уже довольно давно самому каналу, его руководству кажется обузой. Обузой, можно сказать, и в прямом смысле, что она недостаточно рейтинговая. Оттого ее еще, наверное, и двигали по сетке вещания, ну и задвинули за полночь. Но она является обузой, что ли, в таком философском смысле. Слишком много интеллектуальной, что ли, субстанции в этой программе, что для канала, который с утра до вечера выстреливает криминальными сериалами, а также сенсационными разоблачениями в сфере шоу-бизнеса. Конечно, эта программа представлялась совершенно белой вороной. Ну, канал ее держал исключительно, я думаю, для того, чтобы немножко репутацию свою отбелить. Но, видимо, сегодня такое время, что в этом нет надобности. И, в конце концов, восторжествовал вот тот принцип, который был в свое время предъявлен героем Достоевского из «Беса» Карамзиновым. Сегодня господствует право на бесчестие. Это великое право, это уже легализованное право, и репертуар нашего телевидения его успешно реализует. Это программа ли, или телеканал «Дождь», или какие-то еще другие программы на канале «Культура» или РНТВ, они как бы являются собой пример альтернативного телевидения. Больше интеллекта, больше свободы. И вообще там есть место для свободных людей, умеющих думать. Люди, стремящиеся в глубину. И проблема глубины, видимо, сегодня на российском телевидении это такая самая трудная. Это как слишком соленое море, которое не пускает вглубь.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы», и мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, мне кажется, что не стоит удивляться закрытию программы «Школы злословия», а стоит удивляться тому, что продержалась она так долго, потому что она, в общем, вызывающе не подходила по тону, по подбору гостей, да по всему, к идеологии канала НТВ.
В общем, да, это уже, я так полагаю, почти общее место, что да, не подходило, да, вот такая райская птица на этом канале. Когда я услышала это сообщение, меня как-то меньше всего заинтересовало отношение к этому каналу. Ну, во-первых, потому что она была не политизирована, эта программа, ничего там такого оппозиционного, страшного не звучало. Просто она была чужеродна каналу изначально, и вот я думаю, на этой чужеродности и строилась вот стратегия бытования этой передачи в эфире. А мне кажется, что программа существовала на канале НТВ 10 лет. До этого она была прописана на канале «Культура». Это очень много по нынешним временам, и каналы, как люди, живут, умирают, болеют. В последнее время мне казалось, что сами ведущие утратили интерес к этой программе. У них не горел глаз. Изначально она замысливалась как передача, претендующая, ну, скажем так, на психоанализ даже не конкретного человека, а его публичного образа, имиджа. И нужно сказать, что были очень удачные варианты. И вообще, вот в частности, для себя, я так полагала, что для меня эта программа обязательно для просмотра, но этого уже давно нет. Я ее давно пропускала, и не всегда были интересные люди. Не всегда, мне казалось, ведущие как-то пытаются разобраться в образе, и все чаще вот краска была черно-белой. Вот либо нравится, либо не нравится. Если нравится гость, то тогда шоколад в мармеладе, если не нравится, то наоборот. Так что, если говорить о цензуре, то вот я так пыталась вспомнить. Я помню, что был скандал с Леонидом Парфеновым, который запретил ее демонстрировать. Был скандал с Шиловым, художником, который обиделся, что его присутствие вспомнили Ван Гога. Такая еще был вариант, когда эта программа не очень не понравилась Петру Авину, и он ее как бы, вроде бы, даже если я не ошибаюсь, чуть ли не выкупил. Если говорить о каком-то политическом подтексте, то, по-моему, в эфир не вышла программа программа с Евгением Альбац и Носиком, который еще в пору там предыдущих Майданов как-то очень распространялся на эту тему. Но я думаю, что ведущий, может быть, тоже эта передышка нужна для того, чтобы как-то переосмыслить, собрать силы. Но если у нас еще на телевидении не окончательно пропащие люди в ранге топ-менеджеров, то я думаю, что появится через какое-то время на каком-либо другом канале, а может быть, даже и на этом.
Слава, довольно много споров на этой неделе вызвал телесериал «Бесы», но эта книга всегда актуальна, а в наши времена особенно. Интересно, как она выглядит на телеэкране?
На телеэкране она выглядела просто волшебно, потому что бесы Достоевского вступили в неравный бой с бесами, существующими на экране. Это было на канале «Россия», сериал, четырехсерийный фильм режиссера Хатиненко. Если говорить о самом фильме, то его тенденциозность настолько очевидна, она даже проскальзывает вот в работе с материалом. Нужно сказать, что Хатиненко, он и сценарист, вообще такой отважный господин. Он сделал сначала сериал Достоевского, который не мог спасти даже Евгений Миронов, потому что получился вот просто скверный анекдот, то есть другое сочинение того же Федора Михайловича. А здесь Хатиненко осмелился уже до того, что он переосмыслил вообще ткань всего повествования, и, собственно, всегда можно все, если это талантливо. И нельзя ничего, если это то, что получилось Хатиненко. Значит, центральный, так сказать, ну, не персонаж, а вот образ, на котором держится повествование, это хроникер. О нем тоже в критике были очень многие, шли дискуссии, разные были точки зрения на него, но все-таки пришли к выводу, что это такое художественное открытие. Это не только человек, который сшивает пеструю ткань всего повествования, он как-то организует пространство и время, и он же вот один из русских мальчиков, которых так любил Достоевский. Хатиненко выбрасывает хроникера, на его место дописывает образ следователя Горемыкина, роль которого он специально написал якобы для Сергея Маковецкого, и начинается все с конца, то есть с убийства Шатова. В общем, на самом деле, это переосмысление дало то, что и так, в общем, детективная канва Достоевского превратилась в невнятную полицейскую хронику, но зато отсечены какие-то все нюансы и все побочные линии. Да, там, кстати, есть еще одно очень интересное, значит, здесь он выбросил хроникера, а вот напротив, глава у Тихона, которую сам Достоевский выбросил, потому что она придавала образу Ставрогина какую-то уже совершенно чудовищную зловещность, там он рассказывает о том, как он соблазнил соседскую девочку Матрешу. Так вот, образ Ставрогина все-таки очень сложный, мистический, таинственный, не такой окончательный, как хотелось бы Хатиненко. Писатель чуть-чуть не закрыл дверь плотно, зато Хатиненко взял и эту главу, дословно он воспроизвел, все это и показал сцену гибели Матреши, как она вешалась. Ну, то есть это было сделано, вот все эти и многие другие метаморфозы, которые претерпел роман «Бесы», они были только нужны для одного. Государственник Достоевский, он все-таки понимал, что сначала государственное насилие, а потом насилие революционное, что первое рождает второе. А государственник Хатиненко, его эти мелочи не интересовали, ему нужно было показать, что главные враги Отечества – это оппозиционеры, интеллигентные и прочие болотники. Дело в том, что фильм замысливался как раз в 11-м году, когда была Болотная, и казалось, что это такая страшная угроза. Снял он его в 13-м году, а показал сейчас. И вот выяснилось, что Болотная уже как бы не актуальна, но появились другие бесы, майданные. Ну, в общем, это все одна и та же публика. Поэтому мне кажется, что здесь вот было дано в этом сериале подробнейшая инструкция по манипулированию общественным сознанием, и стало ясно, что вот бесы нынешние телевизионные, они прекрасно усвоили все эти уроки. И цель оправдывает средства – это абсолютно лозунг, который был актуален тогда для Нечаева и для Петра Верховенского, и точно так же он актуален сегодня для нашего телевизионного авангарда. И, собственно, вот эту актуальность авангард сам подтвердил даже в тот же день, когда шли бесы, потому что бесы перемежались с выпусками новостей, с Киселевым, с Соловьевым, то есть картина была такая достаточно апокалиптическая. И то, как вот эти уроки манипулирования были восприняты сотрудниками сегодняшнего телевидения, это очень наглядно. Вот, например, меня поразило, что корреспонденты News Live их встречали как коллективного Гагарина, уже просто уже один из них там делал предложение девочке, любимой в кадре. А Миронове, который был убит, сопровождает замечательного итальянского фотокорреспондента в те же дни, вообще вот буквально два слова. Ну, потому что те наши, это, опять же, терминология Федора Михайловича, а Миронов, который сиделец, который правозащитник, и он вышел только с начала перестройки Горбачевской, он совершенно, в общем, уже другой, не наш.
Телеобозрение Славы Тарущины завершило выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода». Его подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.